Через пару дней они встретились на берегу речки. Несмотря на стремительное течение, к 4 часам дня вода в Белянке уже прогрелась, и ребята с визгом и воплями кинулись в воду. Не купалась лишь Света, сославшись на заживающую ранку. Она намазалась кремом и, надев темные очки, легла загорать. Николай вышел из воды первым. Вытряхнув воду из ушей, он украдкой бросил взгляд на стройное тело девочки. Под изумрудными чашечками купальника дерзко топорщились упругие мячики груди. Нескладная девчонка с поцарапанными коленками стремительно превращалась во взрослую девушку. Причем очень и очень привлекательную. Парень с трудом отвел взор. Он боялся признаться самому себе, что при появлении Света где-то глубоко внутри него вспыхивал крошечный огонек, отчего низ живота охватывала приятная истома. «Как твоя нога?» – спросил он, присаживаясь рядом с ней. «Уже не болит. Немного зудит, правда», – призналась Света. Она сняла очки и, прищурившись, посмотрела на юношу. «Вода холодная?» «Нет, в самый раз». Света вздохнула. «Мама купаться запретила. Ногу мочить нельзя». Словно в доказательство наставления матери, она ткнула пальцем в свежую повязку. Коля принялся просеивать песок сквозь пальцы. «Мама фигню не посоветует», — с грубоватым простодушием сказал он. «Раз надо, значит надо». «Коля, слушай». Девушка кашлянула, и со стороны это выглядело так, как если бы она хотела потянуть время перед тем, как задать нетактичный вопрос. «У тебя есть какая-то мечта? Только не прикалывайся». Николай смутился. «А чего тут смешного-то? Мечта, говоришь?» Он слегка задрал подбородок, глядя в небо, словно ища подсказку. В нескольких метрах от него стремительно пронеслись две ласточки, и он проводил птиц задумчивым взглядом. «Только это не должно быть типа поступления в институт», — донесся до него голос Светы. «Ну или Майбах какой-нибудь бриллиантах, понимаешь?» «Понимаю, но...» Он запнулся с изумлением, обнаружив, что, собственно, ему и ответить-то нечего. «Какая у него мечта, в самом деле?» «Я так сходу не скажу», — честно признался он. «Но я с детства любил подводный мир, и мне всегда хотелось увидеть вживую морских гигантов. Например, кита. Ну, на кране касатку. Или акулу». «Бррр, акулы!» — сморщил носик Света. «Отгрызут тебе ногу, что за кайф!» Коля засмеялся. «Ты зря думаешь, что они настолько опасны. С таким же успехом можно бояться собак». Произнеся эту фразу, парень неосознанно подумал о Корнееве, который держал в лесу вольер с псами. «Я не буду с тобой спорить», — произнесла Света. «Но твоя мечта, как бы это сказать, она реальна, в общем-то. Согласен? Когда ты вырастешь, ты сможешь хорошо зарабатывать. В общем, у тебя будут и деньги, и время, чтобы ты добился своей мечты. Я где-то слышала фразу, что, мол, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходы. Так что извини, увидеть кита не проблема. Это даже не мечта, а расходы». Несколько секунд Николай, сдвинув брови, размышлял над словами девушки. «Пожалуй, она в чем-то права». «Так ты имела в виду что-то заранее несбыточное?» К его удивлению, щеки Светы вспыхнули, и она отвела взгляд, словно стесняясь. «Наверное. Я сама не знаю, что имела в виду. Например, я хотела бы взлететь на небо. Я хотела бы иметь крылья». Она вновь посмотрела на юношу. Сняла темные очки, и Николай поразился, насколько серьезным был ее взгляд. «Только не смейся». «Не буду», — пообещал он, чувствуя некоторую неловкость. «Представляешь, ты видишь все вокруг. Ты выше всех», — мечтательно проговорила девушка. «И самое главное, ты свободен. Свободен от всего и даже от самого себя». К тому времени на берег, смеясь и подшучивая, из воды выбрались Борис с Алексеем. Света быстро умолкла, вновь спрятав глаза под очками. «Ты сегодня без своей младшей козявки?» — задал вопрос Борис. «Если ты оленя, то она дома, у нее горло болит», — ответил Николай. Помолчав, добавил. «И хватит обзывать мою сестру. Борец, я серьезно». «Ну ладно, ладно», — засмеялся парень, превращая все в шутку, но Коля даже не улыбнулся. «Да, забыл похвастаться, кстати». Решил сменить тему Борис, яростно растирая тело махровым полотенцем. «Мне вчера батя щенка подарил, кавказскую овчарку». «У тебя ведь кокер был. Как там его, Яша?» — спросил Света. «Был да сплыл», — ответил тот. Когда с обтиранием было покончено, Боря кинул скомканное полотенце на песок. «Если вы забыли, Яшка уже год как сбежал. Жопинг-квакинг Яшке, короче». Николай помнил. В прошлое лето, уже на закате августа, любимый кокер-спаниель Бориса по кличке Яша неожиданно сорвался с поводка, умчавшись в кусты. Поиски ни к чему не привели. Собственно, Боря тогда выглядел не особенно расстроенным по данному поводу. «Я б так не смогла», — вдруг заговорила Света. «Значит, ты не любишь своих животных. Меняешь собак, как перчатки». «Я не ношу перчатки», — обронил Борис, и в его голосе проскользнули презрительные нотки. «Интересно, а вдруг твой Яшка к этому старику прибился, а?» Торопливо влез в разговор Алексей, словно пытаясь замять возникшую напряженность в беседе. «Все может быть», — отреагировал Борис, плюхаясь на песок. «Мне по барабану. Даже если Яшка найдется, я его обратно не возьму. Мы его кормили, возили, снимал, он гаденыш сбежал». У Николая было иное мнение на этот счет, но он решил не вступать с приятелем в дискуссию. Спорить с Борей было еще сложнее, чем с мамой. «Может, и к старику прибился», — рассеянно пробормотал Боря, пересыпая из ладони в ладонь песок. «А может, до сих пор по лесу шастает. Лягушек жрет». Он вдруг поднял голову, словно осененный идеей. «Слышь, народ, я тут подумал». Юноша огляделся по сторонам, будто кто-то мог оказаться случайным свидетелем их разговора. «Давайте обыщем дом этого старого пердуна. Я имею в виду собачника». При этих словах Алекс нервно хихикнул и тут же умолк. Светлана медленно сняла очки, пытливо вглядываясь в лицо Бориса. Коля лишь плотнее сжал губы. «Боря, ты сейчас кого имел в виду? Того дедушку, который мне ногу перевязал?» — спросила Света, и Борис кивнул. «Я с батей вчера говорил. Он сказал, что этот дед сумасшедший», — добавил он. «Ну и что? Он мне помог?» С ее губ уже было готово сорваться в отличие от тебя, но девушка удержалась от реплики. «У него какая-то родственница погибла, и у него крыша поехала», — с таинственным видом продолжал Борис. «Так что Алекс правильно говорил, что он псих. У него где-то в лесу целая псарня, и куда только менты смотрят». «У него не родственница погибла, а невеста», — встрял в разговор Николай. Помедлив, он вкратце передал друзьям историю, которую услышал от дяди Толи. «Какая разница, что про него говорят?» — сомневающимся видом сказал Света. «Мало ли, у каждого из нас тараканов в голове». «Тараканы бывают разными», — с философским видом известил Алекс. «Что вы там надеетесь найти? Старые галоши?» — Света сняла очки, прищурившись. «Тем более, в доме этого Корнеева уже делали обыск», — поддержал ее Николай. «Хм, и когда это было?» — с усмешкой поинтересовался Борис и сам же ответил. «Черти, когда это было? К тому же ваш дядя Толя алкаш и лентяй, как и все менты. Нифига не делать не умеют и не хотят, мне батя говорил». «Он нормальный мужик», — вступился за соседа Николай. «Не говори, если не знаешь». «Да хрен с ним. Вы что, испугались? Подумаешь, быстро проверим его избушу, пока он будет в городе. Делов-то». «Я, как его увидел, сразу подумал, что-то здесь не так. В тихом омуте, как говорится». «Чего ты прицепился к этому несчастному старику?» — возмутилась Света. «Елки-палки, если бы он просто мимо прошел, вы бы даже не вспомнили о нем». «Вот это и странно, что он к нам подошел», — качнул головой Алекс. Он надвинул на глаза кепку, улегся на спину, раскинув в сторону руки и ноги, напоминая позу морской звезды. «Кстати, был такой маньяк Чикатило, так он вообще был школьным учителем. Никто и никогда не смог бы его заподозрить». «Ладно, Колич, я тебе сейчас все популярно объясню», — сделанным миролюбием произнес Борис. Он вытащил из кармана джинсов жевательную резинку и закинул подушечку в рот. «Вот смотри, зачем этот дед таскает с собой всякие пузырьки и пластыри, а?» «Это ни о чем не говорит», — возразил Коля. «Может, он всегда с собой носит аптечку. Однажды порезался и ногу вывихнул, вот и таскает. Как это? Для подстраховки». «Хреновенький аргумент», — заметил Борис. «А я тебе вот что скажу. Пока этот дед бинтовал Светку, у него была такая рожа. Хм». Он посмотрел на Алексея, будто ища подсказки, затем снова перевел взор на Николая. «Ну, в общем, по нему было видно, что старик сожалеет, что Светка не одна, понимаешь?» «Не очень», — озадаченно произнес Коля. «То есть ты имеешь в виду?» «Он имеет в виду, что если бы Света была одна, он позвал бы ее к себе», — закончил за приятеля фразу Алексей. «Фигня», — бросила Света, но в голосе ее ощущалось беспокойство, и она непроизвольно коснулась пальцами повязки. «Ня, не фигня», — возразил Боря. «Помнишь, он потом про клеща говорил?» «Сто пудов, если бы у Светки и правда клещ присосавшийся сидел, он бы нас в дом потащил. Мол, и предлог есть гада энцефалитного вытащить». «Ты насмотрелся ужастиков», — решительно заявил Николай. «Выдумали хрен знает что. Дед просто помог Свете, а потом ушел». «Баба-яга накормит, обогреет, а потом зажарит и съест». Сколыхнувшие память слова соседа Анатолия были подобны сильному ветру, который, словно листья, смешал все мысли юноши. «Мы ничего не теряем», — продолжал убеждать друзей Борис. «Понаблюдаем за ним. Дождемся, когда трухлявый пень свалит в город. И наведаемся к нему в гости». «А его мать?» — не отступал Коля. «Если старуха останется дома, как ты объяснишь, зачем пришел?» Борис презрительно фыркнул. «Ей уже почти жопинг-квакинг пришел, она одной ногой в могиле. Наверняка ни хрена не видит и не слышит». «А если слышит? А если она подумает, что в дом залезли грабители и вызовет полицию?» — присоединилась к Николаю Света. Боря и Алекс переглянулись. «Наденем респираторные маски», — предложил Борис. Затем, почесав затылок, добавил, как ни в чем не бывало. «А на голову бабки можно накинуть какую-нибудь тряпку». Алексей хихикнул. «Типа как на клетку с попугаем. Пусть думает, что ночь наступила». Закудахтал он от смеха. «Мне это не нравится», — медленно проговорила Света. «Вы понимаете, чем это попахивает? Уголовщина. Незаконное проникновение». Она нервно вертела в руках очки, устремив свой взор в Бориса. «А я смотрю на это по-другому», — выдержав взгляд девушки, ответил тот. «Мы просто сходим на разведку. Возьмем фотоаппарат. Это будет нашей гарантией в случае чего. Посмотрим, что к чему. Я уверен, что с этим стариком не все в порядке». «Не забудь про собак, борец», — напомнил Алекс. Николай выдавил усмешку и сказал. «Вы так говорите, будто завтра уже собираетесь к нему в гости». «Ну, не завтра», — протянул Борис. «А вот через неделю можно. Сейчас главное найти его дом и установить эту, как его, наблюдение», — подсказал Алексей. «Ага, вот именно». Боря вынул изо рта жевательную резинку, скатал ее в шарик и ногтем ловко пульнул в Николая, попав парню в живот. «Все равно делать нечего, правда ведь?» Коля молчал. С одной стороны, он не видел никаких перспектив у затеи Бориса. Раз уж полиция не нашла в действиях Корнеева ничего предосудительного, что смогут они? Они всего лишь четверо подростков, а не профессиональные сыщики. Однако одновременно с этим логическим умозаключением где-то глубоко внутри вовсю азартно царапался маленький зверек, настойчивый, жарко нашептывая. «А что вы теряете? Ну, придете домой к старику, обследуйте дом, пока его не будет. А вдруг он на самом деле маньяк? Ведь дядя Толя так и сказал, никогда и ни за что не посажу его к себе в машину». Алекс, словно почувствовав, какие внутренние противоречия испытывал Николай, выбросил последний козырь. «А представь, что борец прав, и мы найдем следы преступлений. Вот это будет новость. Нас по всем каналам покажут. Тем более, искать его дом не нужно, я знаю. Помните, где находится сгоревшая церковь? Так вот, от нее примерно 3-4 километра. Можно идти вдоль Белянки, а можно и лесом, там тропа есть. Кстати, есть еще один ориентир – водонапорная башня. От нее до старика совсем рядом». «На крайняк будешь стоять у забора», — прибавил Боря, — «а мы с Алексом внутрь. Только когда мы что-нибудь найдем, не обижайся и не примазывайся к нам. Мы будем первыми, а ты вторым. Как говорится, первый в ракете, второй в туалете». В его тоне было столько снисходительного пренебрежения, что невидимые весы в душе Николая, до этого слабо вибрировавшие на одной линии натянутым проводом, наконец дрогнули. «Слушай, а может, ты просто зассал?» — негромко поинтересовался Борис, и эта фраза решила все. Чаша весов в пользу бездумной аферы ребят решительно накренилась вниз, и безликий зверек, уговаривающий юношу согласиться на сомнительную аферу, зашелся в ликующе восторженном визге. «Я не зассал», — сдержанно ответил Коля. «Просто мы все должны понимать, на что идем. Лезть в чужой дом — нарушение закона. В Америке, к примеру, за такие выкрутасы стреляют, причем без предупреждения». Борис и Алексей продолжали ухмыляться. «Действительно, Америка где-то там, на другом континенте», — с досадой подумал Николай. «А дом странного деда, который им не терпится обыскать, вот он в лесу, всего лишь в нескольких километрах отсюда». Он взглянул на Свету. «Я пойду. Но ты можешь отказаться, тем более твоя нога еще не зажила». Девушка приподняла очки, внимательно посмотрев на него. «Почему же?» — тихо произнесла она. «Я вместе с вами». «О, молодец, Светик!» — воскликнул Боря. «Не то что некоторые сомневающиеся личности». Глядя на него, было видно, что сомневающиеся личности было использовано в последнюю долю секунды вместо более крепкого эпитета, который, разумеется, предназначался Николаю. «Ладно, кто купаться?» – спросил Алекс, поднимаясь на ноги. Борис с готовностью вскочил, будто только и ждал этого предложения. Когда подростки побежали к воде, Коля обернулся. «Думаешь, я трус?» Света встала, отряхиваясь от прилипших песчинок. «Наоборот, ты, кажется, единственный из нас, кто думает головой, а не задницей». Они улыбнулись друг другу. «Знаешь, я, наверное, сама с приветом. Вот сама не знаю, зачем согласилась», — призналась девушка. «Но в этом есть какая-то таинственность, правда?» «Правда», — вынужден признаться юноша. «Искупаемся?» — предложила Света. Коля удивился. «Как же твоя нога?» «Плевать. Просто очень хочу окунуться», — беззаботно ответила она. «А потом сразу домой. Скажу, нечаянно минералку пролила». Николай молча смотрел на ее загорелую спину. «Я бы хотел иметь крылья», — зачем-то мысленно произнес он и улыбнулся. Спустя 12 дней. Они собрались за день до так называемой операции. Прислонив велосипеды к старой, покосившейся от времени непогоды беседке, ребята оживленно обсуждали детали предстоящего мероприятия. Борис тут же взял инициативу в свои руки, руководя процессом. «Значит, завтра в 9 утра у сгоревшей церкви. Каждый берет с собой пожрать. Ну там бутерброды, булочки, хреноучки всякие. В общем, пусть сам каждый решает», – деловито наставлял он. «Родакам скажем, что обедать будем на речке. Корнеев должен уехать утром, по крайней мере, он всегда так делал по субботам. Вернется вечером после 6, так что времени у нас завались». Он посмотрел на Николая. «Надеюсь, ты свою сестру дома оставишь?» Парень кивнул с непроницаемым видом. «С ней мать будет». «Отлично», — обрадовался Боря. «Дальше. Чтобы у всех были телефоны. Не забудьте». «И главное, заряженные», — дополнил Алексей, поправляя очки. «Блин, мы как будто в двухнедельный поход собираемся», — пробормотала Света. На девушке была желтая обтягивающая футболка, подчеркивая крепкие шарики грудей, и Борис то и дело косился на них, впрочем, умудряясь не сбиться с темпа инструктажа. «Так, воду тоже надо не забыть. Фотоаппарат у меня есть. Этого будет достаточно. На крайняк во всех ваших мобилах есть камеры». Он снова взглянул на грудь Светы, словно припоминая дальнейший текст, и уже хотел что-то сказать, но его внезапно перебил Алекс. «Нужно взять какое-то оружие против собак. Так, на всякий случай». «Верно», — заметил Николай. «Только если Корнеев не закроет вольер, нам там ничего не светит даже с оружием». Еще позавчера они наблюдали за домом старика в бинокль. Собак на участке Корнеева было много, но в прошлую субботу перед отъездом старик загнал всех своих псов в клетки, которые запер на замки. Ребята также обратили внимание, что некоторые животные были привязаны к деревьям за пределами дома, возле ворот. «Закроет», — уверенно заявил Боря. «Куда он денется?» «А насчет оружия ты прав. Внимание!» Он сунул руку во внутренний карман джинсовой куртки и, подражая заправскому ковбою, молниеносно вытащил наружу пистолет. Матово блеснула вороненая сталь. «Он что, настоящий?» — ахнула Света. Борис самодовольно ухмыльнулся, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Нет, пневматика. Но с 2 метров лупит так, что без глаза можно остаться», — хвастливо сообщил он, убирая пистолет обратно. «У бати незаметно стырил. Надеюсь, не заметит». «У меня есть нож», — несмело произнес Алекс. «Перочинный», — добавил он смущенно, будто в этом было что-то постыдное. «Ну, нож тоже пригодится», — ободряюще сказал Боря. «Только смотри, не порежь себе нечаянно вены, хе-хе». «И еще палка есть», — вспомнил Алекс. «Там на конце гвозди натыканы». Борис засмеялся. «Не надо никаких палок», — решительно сказал Коля. «Вы что, на войну собрались? Еще топор прихватите или грабли». «Колич, если на тебя рванет стая собак», — начал быстро Борис, но Николай перебил приятеля. «Никакой стаи собак. Если старик не запрет вольеры, мы не пойдем внутрь, иначе нас порвут на части». Боря некоторое время озадаченно смотрел на приятеля, затем нехотя кивнул. «Окей, решим на месте». «Нечего решать. Палки с гвоздями и ножи не спасут вас от собак», — с нажимом повторил Коля. «Еще раз для особо одаренных. Если вольеры открыты, операция отменяется». «Хорошо. У тебя-то что-то есть?» — полюбопытствовал Борис, уходя от проблемной темы. «Я возьму газовый баллончик. Отец как-то купил», — сказал Николай. «Может, пригодится». «Ну, тогда вроде все». Коля метнул на Светлану испытующий взгляд. «Ты не передумала?» — она пожала плечами. «Нет. Почему ты спросил?» «Не знаю», — вдруг смутился парень. «Наверное, потому что это не девчачьи дела». Света фыркнула. «Что ж мне дома сидеть и ждать, когда вы все осмотрите?» «Ты, Колич, опять панику поднимаешь», — издал смешок Боря. «Чего ты очкуешь? На Светке, можно сказать, очень важная задача висит». «Лежит», — поправил Алексей. «Задача не может висеть». «Один фиг», — не стал возражать Борис. «Лежит, висит, болтается. Светка будет на тропинке караулить. Если вдруг старый пень решит вернуться раньше времени или еще кто-нибудь нагрянет, она нам сразу позвонит». «Пусть с ней будет Алекс», — предложил Николай, и тот сразу насупился. «Это чего это я?» — возмутился он. «Иди и сам стой с ней. Это вообще наша с борцом идея была обыскать деда, так что...» «Ладно, мальчишки, не ссорьтесь, я справлюсь», — улыбнулась Света, но Коля не мог не заметить, что она волновалась. «Тогда, как только увидишь что-то подозрительное, сразу в кусты и звонок нам», — сказал он краснее. «Хорошо?» — Света кивнула. «Как быть со старухой?» — задал вопрос Николай, обращаясь ко всем. «В прошлую субботу Корнеев уехал один. Бабка осталась дома». «Как-как?» — пробурчал Боря недовольным тоном. «Достал тоже ты старухой?» «Никак. Ее в ту субботу, кстати, вообще не было во дворе. Может, она спит, пока ее психованный сынок где-то мотается». Немного подумав, Николай произнес, может и спит, но рисковать все равно нельзя. И если бабка увидит всю нашу компанию, поднимется вой. Еще, блин, напугаем ее до смерти. Я вот что думаю. Если уж столкнемся с ней, скажем, что собаку потеряли. Вот мы и зашли узнать, не забежала ли она к ним на участок». Борис сморщил нос. «Зашли? Или перелезли через забор? Если дом будет закрыт, нам ведь придется лезть через забор». Коля задумался. «Да, его идея хромала». «Ладно», — подвел итог Борис. «С потерянной собачкой фишка средненькая, но сойдет. Может, ничего такого вообще не понадобится». «Бабку я возьму на себя», — расхрабрившись, вдруг сказал Алекс. «Че, поболтаю со старушкой. Я с людьми быстро схожусь. Все будет хорошо». «Я тоже так думаю», — кивнул Боря. «На месте определимся». «На месте». Про себя проговорил эту фразу Николай, подумав, что уж слишком много вопросов в случае форс-мажора придется решать на месте, экспромтом. И от правильного решения, возможно, будет зависеть очень многое. «Ну что, вроде все обговорили? Разбегаемся?» — спросил Алексей. Моргнув, обвел собравшихся внимательным взором. «Ну тогда до завтра». «Без опозданий», — счел своим долгом напомнить Боре. Ребята стали собираться. Собрание было окончено. Вечером, когда в доме был погашен свет и все улеглись спать, Коля, закрыв дверь, включил ноутбук и, пока он загружался, взглянул на часы. Начало 12-го. Поздновато, но спать не хотелось, и он решил посмотреть перед сном какой-нибудь фильм. Интернета у них на даче не было, но отец еще несколько лет назад привез из дома старые диски. Стараясь не шуметь, юноша достал из-под кровати картонную отцовскую коробку с дисками и принялся перебирать фильмы. Выбор, признаться, был не особенно широк. Пару боевиков типа «Кобра» и какие-то глупые комедии. А нет, вон в самом низу еще несколько дисков с ужастиками. После недолгого размышления он остановил свой выбор на «Мухе». Года два назад Николай уже видел этот фильм, и он оставил у него неизгладимое впечатление. Если ему и нравились фильмы ужасов, то именно подобного рода. Не те, где по улицам, кривляясь и шаркая, бродят толпы загримированных зомби-уродов. Его сознание будоражили именно такие фильмы, где весь ужас происходит медленно, нарастая, словно снежный ком, и с конкретным человеком. Как в той же «Мухе», когда обычный с виду интеллигентный профессор постепенно превращается в монстра, меняясь как снаружи, так и внутри. Он запустил кино и, подложив под голову подушку, с удобством устроился на кровати. Телепортатор. Да, это вещь. Может, все-таки они доживут до этих времен, и в обозримом будущем ученые изобретут подобную штуку? Вот было бы круто. Проснулся, поел, залез в кабинку, щелкнул кнопкой, и все, ты в школе. Да что там школа? Так можно куда-нибудь на море отправиться. Или в океан. Бррр, акула, отгрызут тебе ногу. Он вспомнил слова Светы и улыбнулся. Девушка нравилась Николаю, впрочем, как и Борису с Алексом, но он смущался своих чувств и испытывал боязнь, что об этом узнают окружающие. Вот если бы они были одни. Но глупый парадокс заключался в том, что жизнь подростков на даче практически исключала какое-либо уединение. Ну, если не полностью, то во всяком случае значительно его затрудняло. А тут еще Лена, его младшая сестра. Коля перемотал фильм, остановившись на моменте эксперимента с чулком Вероники, подруги главного героя Сета Брендла. Мыслями он вернулся к предстоящему мероприятию. Странно, но парень не испытывал абсолютно никакого беспокойства. Хотя неоднозначное мнение соседа дяди Толи насчет этого Корнеева все еще крутилось в его памяти. Наверное, на его нынешнее умиротворенно-спокойное состояние повлияло несколько факторов. Ну, во-первых, их будет целая команда. А команда и помирать, как говорится, веселей. Во-вторых, старика дома не будет, а как быть с его престарелой матерью, они наверняка придумают по ходу дела, если, конечно, эта встреча состоится. Ну а в-третьих, Николай был реалистом. Он не верил, что старик действительно был каким-то опасным психом, скармливающим своих жертв собакам. Если бы это было так, его давно упекли бы за решетку. Все это слухи. Просто где-то на подсознательном уровне это так таинственно загадочно размышлять, что где-то поблизости в лесу стоит покосившаяся изба, в которой живет опасный сумасшедший. Да еще в окружении злобных псов. Голодных псов. Скорее всего, завтра они залезут на участок Корнееву, немного полазят вокруг, обязательно вляпаются в собачье дерьмо, сфоткают дом, проверят почву, не торчит ли из земли чья-то обглоданная рука, к примеру, и уберутся во свояси. А потом будут вспоминать это небольшое приключение с многозначительным видом, толкая друг друга в бок и посмеиваясь. Мол, а помнишь, как мы тогда? «Проверить участок? А сам дом?» – прошептал внутренний голос. «Может, самое интересное и важное внутри? Дом тоже надо проверить». Веки медленно наливались свинцом, но Коля упорно продолжал со соловелым видом глазеть на экран. «Решим на месте», – подумал парень, – про себя с неудовольствием отметив, что его мысли точь-в-точь повторяют слова Бориса. Да, он понимал, что фраза «решим на месте» – по сути уход от проблемы, надежда на авось, но сейчас Николаю совершенно не хотелось забивать себе голову подобными заморочками. В тот момент, когда мутирующий профессор Брендл уже начал терять ноги и зубы, сон все-таки сморил его. Он спал, ровно дыша во сне, его грудь мерно вздымалась в такт дыханию, а с экрана ноутбука продолжали равнодушно мерцать и вспыхивать кадры мухи. Под самое утро Николаю приснился странный сон. Будто они со Светой стоят посреди пшеничного поля. На небе не облачка, солнышко греет шею и плечи, ласковый ветерок робко пробегает по золотистым верхушкам колосков. Резкий контраст лазурного безоблачного неба и переливающимся расплавленным золотом поля почему-то не удивлял. Казалось, что так нужно. И так было всегда. Потому что это и есть подлинная гармония. А может, счастье. Счастье и любовь. «Ты меня любишь?» – шепчет Николай. Светлана загадочно улыбается. «Любишь?» – повторяет он. «Потому что я тебя?» – «Да. Что я могу сделать для тебя?» «Подари мне крылья», – отвечает девушка и заливается звонким смехом. «Мы улетим отсюда. Как птицы». «Как птицы», – улыбается вслед за ней парень. Лицо Светы меняется, глаза становятся круглыми. Она смотрит куда-то за плечо Николая. «Ты что?» Продолжая глупо улыбаться, спрашивает он, но лицо девушки искажается от ужаса. «Бежим!» Ее тонкие пальцы мертвой хваткой вцепляются в ладонь Николая, и они несутся по полю. Огромному и бескрайнему, как океан. «Ты что-то увидела?» Пытается он спросить на бегу, но Света не отвечает. Ее лицо белое, как мел, губа закушена так, что выступает кровь. Колосья недовольно шумят, встревоженные бегом ребят, но одновременно с этим покорно расступаются в стороны, освобождая путь. Впереди виднеется холм, на нем громадное засохшее дерево. Торчащие во все стороны скрюченные ветки похожи на черные пальцы ведьмы. «Туда», — указывает Света. Николай послушно бежит рядом, как верный пес, как собака. Только подумав об этом, юноша краем уха слышит нарастающий гул. И только спустя мгновение мозг определяет природу странного звука – это лай. Злобный лай множества собак. Огромного множества собак. Задыхаясь от бега, они взбираются на холм. «Не смотри назад!» – кричит Света, но Коля помимо своей воли поворачивает голову. И словно по библейской истории застывает соляным столбом. Ярко-желтое, золотистое поле куда-то исчезло. Точнее, оно не исчезло, а изменилось, преобразившись в грязно-серое, будто подтаявший снег у обочины. И эта вязкая субстанция двигалась, она сжималась и растягивалась, расползаясь безудержной лавиной, отчего островки пшеничного поля стремительно съеживались и уменьшались в размерах. «Это псы смерти», — говорит Света, обводя рукой пространство. «Скоро никого в живых не останется. Все живое сожрут псы смерти». Николай всматривается в наплывающий живой ковер, начиная различать в нем оскалившиеся пасти, срывающиеся с них клочья желтой пены, сильные лапы, мелькающие в стремительном беге, сверкающие яростью глаза. Он повторяет про себя «псы смерти», будто пробуя жутковатое словосочетание на язык, и отплевывается, будто случайно проглотил насекомое. Коля почему-то вспоминает мультфильм про Маугли, когда тот со своей волчьей стаей боролся против нашествия рыжих собак. Все выглядело точно так же. Только бесконечный поток разъяренных псов, затапливающий будто цунами окружающий мир, был не рыжего, а блекло-серого окраса. Словно кто-то стирал старым, заскорузло пачкающим ластиком все живое вокруг, заполняя вакуум грязными разводами. Николай слышит голос Светы. Она зовет его в какую-то нору среди корней. Он падает на четвереньки перед старым деревом и в последний раз смотрит на приближающихся собак. Из тысяч глоток раздается утробный рык, глаза вспыхивают и искрятся, словно разворошенные угли, источая беспощадно дикую ненависть. И в этот момент Коля видит фигуру старика. Распрямив плечи, Корнеев неторопливо идет прямо по спинам собак, степенно и даже величественно переставляя ноги, словно падишах по телам своих преданных, падших ниц, рабов. И он смотрит Николаю прямо в глаза. «Это мой дом». Шипит старик, и из его рта выглядывает раздвоенный язык. «Не смейте приходить ко мне без приглашения!» Николай кричит, ныряя в черную дыру под засохшим деревом. Вскрикнув, он проснулся. Мечущийся взгляд упал на темный экран монитора. Фильм давно закончился. Коля разбудил ноутбук, посмотрев на часы. 6:50. Он вздохнул. Нужно подниматься. Если он снова бухнется в кровать, то может проспать и опоздать на встречу. Нет уж, лучше пойти умыться, а затем поставить чайник.
Это мой дом.
Николай нервно повел плечом и направился в ванну. Когда чайник вскипел, жуткий сон практически полностью выветрился из его памяти. Он уже допивал чай, когда на кухню зашла мама. У нее был заспанный и недовольный вид. «Лена сегодня с тобой останется», – бросила она, доставая с полки банку кофе. Коля замер с открытым ртом. «Как это? Вот это приехали. Ведь через полтора часа он должен быть как штык у церкви. Мам, я сегодня ухожу», – начал он, стараясь не выдать своего волнения. «Мы ведь договорились. Я с ребятами». «Я тут ни при чем», – раздраженно перебила его мать. Резким движением она поставила турку на плиту. «И я все помню, о чем ты говорил. Полчаса назад позвонила Марина Петровна, наша соседка. Сказала, с верхнего этажа опять нашу квартиру залили. Что за напасть такая?» Коля обдумывал слова мамы, гадая, насколько серьезен ущерб их жилищу в результате этого столь внезапно неприятного происшествия. «А Лену с собой не можешь взять?» – осторожно поинтересовался он. Мама наградила его испепеляющим взглядом, и парень вжал голову в плечи, понимая, что его предложение явно неконструктивно. «Она там будет со мной по колено в луже стоять, среди тазов?» «Коля, не зли меня. Сам понимать должен, не маленький». Она с грохотом поставила на стол свою любимую кружку с изображенными на ней фиалками. Николай расстроился. Конечно, в этой ситуации маме будет очень тяжело с Леной. Но и о том, чтобы он взял с собой младшую сестру на предстоящее мероприятие, не могло быть и речи. «Значит, все придется перенести на другой день», – пронеслась у него невеселая мысль. «Что ж, в холодильнике рассольник и котлеты, между тем немного остыв, инструктировала мама. Маленькими глоточками она отпивала горячий кофе. Для гарнира можешь сварить картошку или макароны. Масло, чай, печенье, фрукты – все есть». Она быстро допила кофе, успев при этом подвести брови и ресницы, затем, проворчав что-то о судебных исках к соседям сверху, умчалась переодеваться. Однако, когда дверь за мамой захлопнулась, мысль о невозможности взять с собой Лену внезапно перестала ему казаться такой уж рискованной и невозможной. «Подумаешь, все равно старика не будет дома. В конце концов, Лена постоит вместе со Светой на тропинке», – пробормотал Коля. Его вдруг охватило странное чувство, чувство дерзкого, безудержного азарта. Конечно, ничего страшного не случится. И он буквально бегом понесся по ступенькам будить сестру. До операции оставалось еще 40 минут, и они не должны опоздать. И хотя он предупредил по телефону Бориса о том, что будет с Леной, вид у него был такой, как будто ему секунду назад сообщили, что школьные каникулы внезапно отменили, ему нужно все бросить и срочно бежать на уроки. «Отойдем», – сквозь зубы произнес он, и Коля нехотя подчинился. В какой-то степени он действительно нарушил их общий план. С другой стороны, он не видел в присутствии своей младшей сестры никакой трагедии. «Мы же договорились», – недовольно пропыхтел Боря, когда они оказались один на один. «Колич, что ты вечно обламываешь?» «Успокойся». «Ну, вот такой форс-мажор вышел», — развел в сторону руки Николай. «Кто мог заорать заранее, борец?» «Кто-то», — буркнул юноша. «Дед Пихто в резиновом пальто». «Расслабься, она будет со Светой. Посидят на полянке».
«На полянке?»
«Светка будет дежурить», — разозлился Боря. Лицо его покрылось белыми пятнами. «Ты что, не въезжаешь? Это все серьезно». Николай спокойно смотрел на приятеля. «Я отлично понимаю, что мы не за грибами идем. Но если ты против, то нет проблем. Мы просто уйдем домой. Я, кстати, вообще считаю, что в эту затею нефига Светку впутывать. Вы отлично с Алексом вдвоем справитесь». Он развернулся, но Борис схватил парня за локоть.
«Зассал? Ты поэтому свою козявку сюда притащил? Чтобы ей прикрыться, бросить нас и свалить под эту тему?»
Лицо Коли изменилось. Он шагнул к Борису, но тот даже не моргнул с неприязнью, глядя на товарища. «Борец, давай по чесноку. Я никогда не давал повода считать меня трусом. Поэтому хватит наезжать. Это первое. И второе. Мне надоело, что ты цепляешь Ленку. Я терплю, но рано или поздно сорвусь. Это моя сестра, и я никому не дам обижать ее. Никто не виноват, что все так срослось. Поэтому последнее предупреждение. Обзовешь ее еще раз – не обижайся». Глядя в сверкающие глаза Николая, Боря сплюнул, отводя взгляд. «А если вдруг на участке этого старого сморчка что-то подтвердится? А? Если жопинг-квакинг начнется? Кто за твою малолетку отвечать будет? Что тогда?» «Я. Я отвечаю», — вполголоса ответил Коля. «И если, не дай бог, что-то начнется, за все буду отвечать я. Найдем что-то на участке, вызовем полицию, а я поеду с Ленкой домой». Борис задумался.
«Ладно», — вздохнул он, — «но это в последний раз. Имей в виду». Николай проводил его снисходительным взглядом. Про себя он подумал, что, в общем-то, другого раза не будет, пора завязывать с этой компанией. Собственно, и до этого он был не в восторге от общества этого самовлюбленного наглеца. Но теперь он для себя решил все окончательно. Единственный человек, которого он не хотел терять, — Света. Но это уже совсем отдельная тема. «Поехали уже!» – нетерпеливо крикнул Алекс. На нем была новая футболка темно-зеленой защитной расцветки, ноги обуты в военные ботинки. Кожаный ремень был обвешан всевозможными причиндалами, они болтались, словно фрукты на ветке. Там был мобильный телефон, пресловутый перочинный нож, которым, вероятно, его обладатель намеревался в случае обострения ситуации вспарывать собакам глотки. Фонарик, компас и, наконец, фляга, которая при каждом шаге гулко хлопала по тощему заду подростка. Наклонившись ближе, Николай похлопал Алекса по худому плечу. «Ты забыл намазать лицо гуталином, как у Командос». Тот выпятил нижнюю губу. «Отвали». Коля подошел к Лене, которая хихикая слушала, как Света рассказывает ей какую-то забавную историю. «Лен, послушай меня внимательно. Мы сейчас поедем по одному делу. Я с ребятами ненадолго отойду, хорошо?» Девочка согласно закивала. «Нас не будет всего минут 20. Посидишь со Светой. Я ей твои книжки с раскрасками отдал так, что ты можешь порисовать. Договорились?» «Да», — неуверенно проговорила Лена. «Все будет хорошо», — улыбнулась Светлана, но улыбка вышла напряженной. Николай пристально посмотрел на девушку. «Если что, немедленно звони и сразу же уходите. Я вас найду», — сказал он тихо, чтобы его не услышала сестра. «Да», — беззвучно шевельнулись губы Светы. Ребята оседлали велосипеды и цепочкой покатили в лес. Вскоре они были на месте. Борис взобрался на высоченную сосну, покрытую окаменевшей белесыми потеками смолы, откуда вел наблюдение через бинокль. Алекс и Коля спрятались среди зарослей в нескольких метрах от тропы, по которой должен был проехать Корнеев. Над ухом зажужжал комар, и Николай раздраженно махнул рукой, прогоняя кровососа. «Скорее бы уже», — нетерпеливо сказал Алексей. На его угреватый нос приземлился очередной комар, и он неуклюже хлопнул себя по лицу, промахнувшись. Коля окинул приятеля скептическим взглядом. «Алекс, если ты в таком виде появишься перед матерью Корнеева, у нее будет инфаркт», — заключил он. Парень недоверчиво оглядел себя с ног до головы. «Она решит, что на их участок высадили десант», — пояснил Николай. «О чем ты будешь с ней говорить? О политике? Или о том, как правильно поливать клумбы?» «Тебе-то что?» — огрызнулся Алекс, поправляя штаны. Под тяжестью нацепленных на ремень походных аксессуаров они постоянно сползали вниз, обнажая тощую прыщавую спину и край сиреневых трусов. «А что у тебя во фляжке? Виски или пепси?» «Компот», — буркнул Алексей. Он поднял глазам часы под слеповато щурясь, и в это время завибрировал мобильник Коли, поставленный на беззвучный сигнал. «Он едет», — прозвучал шуршащий голос Бориса, и ребята застыли на месте, боясь шелохнуться. Спустя мгновение послышался кашляющий шум мотора, и вскоре сквозь листву стал виден потрепанный Собель грязно-бежевого цвета. Даже из кустов было видно, что кузов автомобиля изрядно проеден коррозией. Через несколько секунд машина, дребезжа изношенными деталями, подскакивая на выбоинах, скрылась из виду, но тарахтение старого, требующего ремонта двигателя, слышалось еще долгое время. «Идем», – прошептал Коля, когда наконец воцарилась тишина. Алексей мотнул головой в знак согласия, сдувая зависшую перед глазами комара. На тропе их встретил Борис. Нетерпеливо отряхиваясь от прилипших чешуек сосновой коры, он сказал: «Давайте быстрее. Светке я уже позвонил, они сейчас с Ленкой на тропинку выйдут. Собаки в клетках. Раньше сядем, раньше выйдем». «Я никуда садиться не собираюсь», — зачем-то сообщил Алекс. «Дурачок, это пословица такая», — осклабился Боря. Он почесал щеку, на которой краснел комариный укус. Оглядываясь, они направились к дому Корнеева. Жилище странного старика было обнесено высоким деревянным забором, и хотя краска на нем давно выцвела и облезла, выглядел он достаточно крепким и прочным. Не дойдя до ворот 30 метров, ребята нерешительно остановились. Они молча разглядывали собак, лежащих в траве. От ошейников тянулись толстые поводки, закрепленные на стволах деревьев. 3, 4, 5, — считал Алекс, переводя взор с одного пса на другого. 7, 8. Потом повернулся к друзьям. 8 штук. Что делать будем? Ничего. Ты посмотри на них, — хмыкнул Боря. Николай сделал пару осторожных шагов, вглядываясь в животных. Странно, но псины практически не испытывали никакого интереса к внезапно появившимся из лесу подросткам. Одна из них лениво привстала, разглядывая ребят, зевнула и легла обратно в траву. Остальные собаки лишь вяло глазели на оробевших парней. «Они какие-то сонные», — наконец произнес Коля. «И никак не похожи на сторожевых собак». «Пошли», — негромко скомандовал Борис. Николай замешкался на секунду, доставая из рюкзака небольшой сверток. «Ворота наверняка закрыты», — предположил Алекс. Боря шагнул и потянул за ржавую ручку, но дверь не шелохнулась. Крупная рыжая овчарка подняла голову. Хвост собаки лениво шевельнулся. «Хорошая собачка», — растерянно улыбнулся Алексей. «Тяв-тяв». «Надо лезть через забор», — предложил Борис. Пес гавкнул. Затем неторопливо поднялся, из глотки раздалось угрожающее ворчание. Алекс попятился назад. «Ты куда, придурок? Она ж привязана», — прошипел Борис. «А вдруг? Вдруг поводок поторвется?» — заикаясь, проговорил Алексей. Неожиданно пес зашелся в оглушительном лае, и у него подкосились ноги. Остальные собаки зашевелились в траве, недовольно ворча, словно еще определяясь для самих себя, присоединиться к своему сородичу или спокойно дремать дальше. «Стреляй!» — испуганно вскрикнул Алекс, но Боря лишь покрутил у виска пальцем. «Ссыкливый придурок!» — с презрением обронил он, ища глазами палку или камень. Заметив это, Коля схватил его за руку. «Постой, не надо!» С этими словами он развернул сверток и достал оттуда куриное крылышко, которое кинул захлебывающейся в лае овчарки. Пес поймал угощение на лету, с жадностью перемалывая его крепкими челюстями. «Полезли», — сказал Николай. Помогая друг другу, они по очереди взобрались на забор и спрыгнули с другой стороны участка. При этом Алекс подвернул ногу и, ойкнув, покатился в траву, держась за колено. «Да заткнись ты», — рявкнул Боря. «Взяли мудака на свою голову». Алексей тут же прекратил хныканье, с трудом поднявшись на ноги. «Слушайте, а если этот пердун всего лишь в магазин отъехал?» — спросил он с обеспокоенным видом, потирая ушибленную лодыжку. «И через 20 минут приедет». «Светка позвонит», — отозвался Борис. «К тому же, может, нам и не понадобится 20 минут, мы за меньшее время управимся». Он набрал телефон Светланы. «Как дела?» — спросил он. «Понятно, мы внутри». Убрав мобильник, Боря осмотрелся. «Я не вижу его мать», — напряженно произнес Николай. «Где старуха?» «Парни, понюхайте. Чувствуете?» Внезапно наморщил нос Алекс. «Фу!» Только сейчас, когда они оказались на участке, стал явственно ощущаться муторный запах, витающий в воздухе. Запах псины, к которому примешивалось зловоние собачьих фекалий. «Блин, как они здесь живут», — брезгливо сказал Боря, вглядываясь в траву. Результаты пищеварительного процесса животных в виде характерных кучек были повсюду, навевая мысль о заминированном поле. Коля разглядывал дом с чувством смешанного любопытства и тревоги. Массивная покосившаяся изба, просевшая в землю от времени, казалось, из-под тишка наблюдала за ними сонными глазами-окошками. С правой стороны дома темнел убогий гараж, покрытый кусками шифера. Слева от дома располагалась древняя, накренившаяся вбок деревянная постройка, за ней туалет, сбитый из старых досок и кусков фанеры. Кроме туалета, оба строения были заперты на массивные замки. За туалетом виднелись самодельные турник и брусья. Грубо сваренные трубы слегка проржавели, и в глаза сразу бросились в места хвата, поблескивающие отшлифованной сталью. А старик-то спортсмен, не удержался от комментария Боря. Николай тем временем разглядывал деревянное сооружение. «Наверное, это сарай», — выдвинул он версию. «Посмотрим?» Юноша приник к доскам, силе что-то рассмотреть сквозь узкую щель. Изнутри доносилось кудахтанье, пахло птичьим пометом. «У него там курятник», — сообщил он. Борис с готовностью вцепился в отслаивающуюся доску. «Ломаем? Зачем сразу ломать? Курицы не видел», — остановил его Коля. «Если мы ничего не найдем, за сломанную дверь нас поимеют. Не нужно за собой оставлять лишних следов. Ни сарай, ни гараж мы ломать не будем». Алекс тем временем обследовал туалет. «Чисто», — с напускной важностью известил он, выйдя наружу. «В смысле, конечно, там не чисто, говно и много мух, но больше ничего интересного нет». «Ну, уже лучше», — сделал вывод Боря, неизвестно зачем подмигивая Николаю. «Как говорится, отрицательный результат — тоже результат. Пошли на собак поглядим». Коля направился вокруг дома, медленно продвигаясь сквозь высокую траву. «Походу, он ее вообще не косит», — заметил Алексей, прихрамывая рядом, и Николай кивнул. Действительно, весь участок порос бурьяном, единственная протоптанная тропинка вела к крыльцу дома. «Алекс, иди обойди дом с другой стороны», — велел Борис. «Заодно в окна поглядывай, вдруг бабка наружу пялится. Помашь ей ручкой, хе-хе». Замешкавшись, Алекс все же подчинился. «Я влез в собачье дерьмо», — вяло доложил он, вытирая подошву ботинка о траву. Борис показал ему средний палец и повернулся к Коле. «Теперь тихо», — шепнул он. «Там вольер». слышишь?» Николай замедлил шаг. Он сглотнул слюну, когда до его слуха донеслось хриплое ворчание. «Собаки-людоеды» шевельнулось у него в голове, и в сердце юноши заколотилось вдвое быстрее обычного. Резкий зловонный запах усилился, так что защипало ноздри. «Это мой дом!» – неожиданно вспомнились ему слова старика во сне. Они обогнули избу и тут же уперлись в вольер. По сути, он представлял собой большую сдвоенную клетку, сконструированную из двух путем сварочных прихваток, полностью забитых собаками. Животных было так много, что подсчитать их точное количество было невозможно, псов словно утрамбовывали гигантским прессом. Над клетками кружилось черное облако мошкары. Собаки вяло поскуливали, изредка лязгали зубами, отгоняя мух, чесались за ухом, толкались, ложились на загаженные картонки, фыркали, и Николай, некоторое время безмолвно взиравший на это зрелище, глубоко вздохнул. «Не знаю, псих или нет этот старик», — протянул он, — «но то, что он садист, ясен пень». «Да не похоже, чтобы этих собак разводили для продажи», — поддакнул Боря. «Ими проще землю удобрять, чем кому-то продавать за деньги. Или на мыло пустить». Некоторые собаки повернули головы на голоса парней, и Коля почувствовал щемящую жалость. «Людоеды? Какие нафиг людоеды? Это просто кучка грязных, тощих от голода несчастных бедолаг». Почему-то у него возникло ощущение, что он сидит на шлюпке, а вокруг барахтаются утопающие. Они сейчас походят вокруг и рано или поздно уйдут, а эти несчастные животные так и будут гнить в этих тесных, вонючих клетках. И, похоже, собаки голодны. Николай не мог больше выносить взгляд их гноящихся глаз и отвернулся. «Как ты думаешь, зачем Корнееву все это?» – задумчиво спросил он. Рука молодого человека потянулась к рюкзаку, где в пакетике лежало еще пару кусочков курятины, но он вовремя остановился. Два крылышка явно не спасут от голода животных. Наоборот, сражаясь за лакомство, собаки начнут грызню за эти крохи, а он этого не хотел. «Да хрен он знает», — равнодушно ответил Борис. Он пнул ногой мятый таз возле клеток, на дне которого темнела грязная вода. «Может, он сам их жрет? Ну чё пялите, шавки?» К изумлению Коля он расстегнул ширинку. Высунув наружу член, он засеменил к клеткам. «И ты что?» — наконец обрел дар речи Николай. «Что-что? В туалет хочу тупиться. Думаю, бесплатный душ этим паршивцам сделать». Коля сильно толкнул его в бок, и тот чуть не упал. «Ты не будешь ссать в клетке?» – предупредил он. «Твою мать! Колич, ты чё, сучонок, вконец охренел?» – наливаясь яростью, завопил Борис. «Я тебя предупредил. Заколебали уже твои тупые приколы». Из-за угла избы показался Алекс. У него был вид усталого пилигрима, прошедшего не один десяток километров. «Нет там ничего. Засрано все кругом», – объявил он угрюмо. Борис тем временем мочился в траву. Закончив, он застегнул ширинку и наградил Николая взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Мы еще поговорим на эту тему», — с угрозой в голосе пообещал он, и Коля расправил плечи. «Конечно, в любое время. Может, хватит ерундой заниматься?» — неожиданно подумалось ему. Он переступил ногами, перехватил уничтожающий взгляд Бориса, снова посмотрел на поскуливающих собак. Только сейчас Николай почувствовал, что со стороны они выглядят круглыми идиотами. Что он тут делает? И он, и Ленка. «Ленка на шухере стоит», — мысленно ответил он сам себе и едва сдержался от истеричного хохота. Коля опустил руку на замок, висевший в петлях клетки. Была бы его воля, он выпустил бы всех собак наружу. За что им такие страдания? Его внимание неожиданно привлек один пес, точнее его поза. Собака неподвижно лежала в раскисшей от испражнений земле, прижавшись мордой к решетке и неестественно вывернув голову. На животном бесцеремонно топтались другие псы, по его приоткрытой пасти лениво ползали зеленые мухи. Николай присел на корточки, разглядывая собаку. Вне всяких сомнений она была мертва. «Че, одна уже сдохла?» – проследив за Николаем, полюбопытствовал Алекс. Он присел рядом с Колей и, достав из кармана перочинный нож, открыл лезвие. «Ты что?» – удивился Борис, когда юноша протянул лезвие сквозь прутья клетки к уху мертвого животного. «Мне просто показалось, или...» – пропыхтел Алексей, осторожно приподнимая ухо. На нем чернело несколько выпуклых точек, вроде горошин. «Что это, паразит какие-нибудь?» – спросил Боря. «Клещи», – коротко ответил Николай, выпрямляясь. «Да, клещи», – подтвердил Алекс, убирая нож. «У нашей Дилмы тоже к ушам эти маленькие пидоры как-то присосались. Пришлось к ветеринару везти». «Так что, собака от клещей ласты склеила?» Недоверчиво спросил Боря, Алексей неопределенно пожал плечами. «Я обратно», — бросил Николай. Нефига тут ловить, зря вообще полезли. И, кстати, не помешало бы сообщить куда-нибудь об этом. В какую-нибудь организацию по защите животных. Или в ментовку. Алекс поправил очки. Дверь в дом заперта на ключ, осторожно произнес он. Но в одном окне открыта форточка. Боря шагнул к Николаю. «Ладно, ты это, не злись», — неловко проговорил он, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Погорячились, чего ж тут? Я... Чего ты хочешь?» — не выдержал Коля. Борис был ему противен, и юноша уже не скрывал этого. «Мы вместе пришли сюда и вместе уйдем. Что ж теперь на полпути останавливаться? Мы ничего не обследовали». Алекс шмыгнул носом, и Борис посмотрел на него так, будто видел впервые в жизни. «Ты мог бы пролезть в форточку?» Алексей отшатнулся, словно ему предложили на спор искупаться в кипятке. «А чё сразу я?» – заблеял он. «А того это, что я не пролезу в эту сраную форточку, дебилушка?» – ухмыльнулся Боря. «Почему ты в этом уверен? Ты даже не видел ее?» «Потому что я ни в какую форточку не пролезу, тормоз», – пояснил Боря, расправив плечи. «Врубаешься? Иди лезь. Борец, ты же хотел прославиться», – не дал ему договорить Боря. «Вот и лезь. Вдруг там в холодильнике головы отрезанные. Тебя потом по телеку покажут». Заметив, что лицо Алексея вытянулось, он засмеялся. «Ладно, я пошутил. Давай я подстрахую». «А если там бабка?» – упирался Алекс. «Расскажешь ей стихотворение. Или ручку поцелуешь. Достал ты уже», – вскипел Борис. «Сам ведь просился. Дипломат хренов». С видом побитой собаки Алексей поплелся к запыленному окошку. Коля с хмурым видом покачал головой. «Я подожду вас здесь», – произнес он. «А вы подумайте, что скажете старухе, если она не спит. Она имеет полное право вызвать полицию. А когда приедет наряд, можешь потрясти перед ней своим писюном». «Да пошел ты», — с презрением сказал Борис. «Я на больных не обижаюсь, Колич. Сразу скажи, что забздил. Слышь, Алекс, надо было сюда Светку брать, а не этого ссыкуна». «Ага», — уныло отозвался Алексей, разглядывая окно. Николаю пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не броситься на Бориса. С трудом уняв кипящую внутри ярость, он процедил. «Не говори потом, что я вас не предупреждал». Боря демонстративно плюнул на бревенчатую стену избы, испещренную глубокими трещинами. «Ты просто всегда мне завидовал, Колич». Он присел на корточки, и Алекс принялся вскарабкиваться на его плечи. Меньше чем через минуту Алексей был в доме и уставился на Бориса через окно. Показал ему язык, сморщив нос. «Открой окно, идиот», — смеясь проговорил Боря. Пока Алексей возился со щеколдой, Николай позвонил Светлане. «Все нормально?» — спросил он. «Ну да, сидим вот, Лен твоя рисует». «Никого не было?» «Да так. Два велосипедиста мимо проехали с удочками. Больше никого. Что у вас интересного?» «Пока ничего», — ответил Николай, решив пока не рассказывать девушке о клетках с собаками. «Вы скоро?» Юноша бросил взгляд на ребят. Борис что-то раздраженно говорил Алексу, который все никак не мог справиться с задвижками на окнах. «Думаю, что скоро. Ладно, я позвоню». Как только разговор прервался, окно наконец распахнулось. На пыльном облезлом подоконнике на корточках сидел Алексей. Его буквально распирало от гордости. Теперь вместо изможденного, хромающего странника он был похож на альпиниста, первым из группы, достигшего вершины Эвереста. «Давайте быстрее сюда», — возбужденно проговорил он. И Коля, сам того не осознавая, чуть ли не бегом понесся к избе. Запоздало робкие мысли о том, что, возможно, сейчас он совершает абсолютно не то, что нужно, и вообще он давно уже должен был свалить отсюда, забрать Ленку и ехать домой, быстро превратились в смутные обрывки забвения, вытесняемый охотничьим азартом, который подогревался свежей порцией адреналина. «Я только посмотрю, что там в доме», — успокаивал он сам себя. «Посмотрю и уйду». Они проворно залезли внутрь, с замирающим сердцем оглядываясь по сторонам. «Тссс», — приложил указательный палец к губам Бори. «Похоже, это спальня. Вон кровать, шкаф. Посмотрим». Они открыли шкаф, но кроме старых книг и перетянутых капроновой веревкой журналов, там ничего не было. «Взгляни, что внизу», — сказал Борис, и Алекс послушно встал на карачки, заглядывая под кровать. «Пусто», — разочарованно протянул он. «Ну, стены пока простукивать не будем», — с авторитетным видом заявил Борис. «Пошли». Ребята тихонько вышли из комнаты. «Там, походу, кухня», — предположил Алексей, указывая пальцем. Так и было. Кухонька была тесной, с крошечным треснувшим окошком и низким потолком. В воздухе ощущался запах прогорклого жира. Тем не менее, вокруг было относительно чисто. На старенькой плите стояла алюминиевая кастрюля с глубокими вмятинами. Борис осторожно приподнял крышку, глянул внутрь, бросил крышку и выпучил глаза. «Пацаны!» Он отпрыгнул назад, будто увидел змею. «Там внутри чьи-то пальцы плавают». Алекс замер на месте, от его узкого лица будто отлила вся кровь. Спотыкаясь, он начал пятиться назад. Боря захихикал, черты его лица разгладились. Ладно, я пошутил. Там какая-то похлебка из капусты, типа щи. Щи, в карман подрещи. Николай вздохнул. Ты борец, придурок. Истерично выпалил Алексей. Уф, совсем что ли чокнулся, так прикалываться. Заглохните оба, одернул ребят Коля. Разорались. Где старуха? Борис, насвистывая, открыл холодильник и скривился. Да, человеческих почек и легких не видать. Скукотища. Николай заглянул внутрь. Пакет кефира, несколько яиц и буханка хлеба, задубевшие до чугунного состояния. «Да, не густо», — отметил Алексей, постепенно приходя в себя. «Там есть еще одно помещение. Пошли?» Подростки направились к закрытой комнате. Несколько секунд Борис безмолвно прислушался, потом осторожно потянул на себя ручку рассохшейся двери. Раздался скрип, и дверь медленно отворилась. «Бля...» — с ужасом выдохнул Алекс, пятясь назад. Коля и Борис оцепенело смотрели на фигуру в инвалидной коляске. Укутанная ветхим пледом, старуха сидела к ним спиной, как-то странно скособочившись. Ребята переглянулись. Алексей продолжал семенить назад, что-то беззвучно шевеля бескромными губами. Николай почувствовал, как его спина покрывается липким потом. Старуха не двигалась. Коля медленно передвинулся ближе. Борис плотно сжал губы, оглянувшись, словно определяя пути отступления. Николай сделал еще шажок вперед. Его взгляд упал на руку пожилой женщины, выглядывающей из-под замызганного пледа. Несмотря на охвативший его страх, у него промелькнула мысль, что в этой руке было что-то неправильное, а точнее ненормальное. Он кашлянул и посмотрел на застывшего Борю, на лбу которого блестели капли пота. «Это кукла», — хрипло проговорил Николай, наклонившись чуть ближе. Он обошел коляску, всматриваясь в манекен, откинул платок, закрывающий голову неподвижной фигуры. Борис шумно выдохнул. «Твою ж маманю! Иди сюда, ссыкло!» — крикнул он Алексу, который уже был готов бежать без оглядки. Затем встал рядом с Колей, изумленно разглядывая сидящую в инвалидной коляске фигуру из облезлого пластика. «Вот это шахер-махер-надувахер!» — пробормотал растерянно парень. «Что это значит? А, пацаны, этот Корнеев что, извращенец?» Николай мрачно взирал на манекен, затем сказал. «Это значит, что Корнеев зачем-то выдает эту куклу за свою мать. Вот только для чего?» В комнату, опасливо озираясь по сторонам, на цыпочках вошел Алекс. Правый ботинок юноши, вымазанный собачьими экскрементами, пачкал пол. «А где его настоящая мать?» – пискнул он. «Нашел, что спросить», – хмыкнул Борис. «Может, и не было никакой матери». Первоначальный испуг постепенно улетучивался, и он снова чувствовал себя уверенно. «Давайте посмотрим, что тут. Ты, кстати, Алекс, все тут дерьмом извозюкал. Это чье, псиное, что ли?» Боря ощерился в глумливой улыбке, но перепуганному Алексею было не до смеха. Его все еще колотило только при одном взгляде на жутковатое чучело, скрюченное в кресле. «Смотрите, окно здесь заколочено», — сообщил Николай, указывая на забитый досками четырехугольник в стене. «Может, это что-то вроде кабинета?» Мгновение поколебавшись, он распахнул створки шкафа. Пара истертых брюк, несколько застиранных рубашек из доперестроечного периода, стоптанные туфли и все. «Похоже, в этом доме вообще нет женщин, и не было давно», — подвел итог юноша. «Так живут только холостяки, стопудово». «Там есть еще второй этаж», — напомнил Боря. «По-моему, это больше похоже на чердак, а не жилой этаж», — не согласился Николай. «А по-моему, это все больше напоминает жопинг-квакинг», — отозвался Борис. Ребята подошли к массивному столу у стены. Алекс некоторое время таращился на лицо манекена, затем, поежившись, торопливо накрыл его пледом. У него почему-то возникло ощущение, что искусственные глаза чучела подсматривают за ним даже сквозь засаленный плед. «Ты врубаешься, чего он тут устроил, Колич?» – протянул Борис. Коля ничего не ответил, продолжая недоверчиво разглядывать загроможденный стол. Аэрозоли. Целый ряд аэрозолей против насекомых, они выстроились шеренгой, словно солдаты, правда одетые не совсем по установленной форме. В пластиковых стаканчиках пинцеты всевозможных размеров и форм. В углу картонная коробка, в которой лежало несколько упаковок противовоспалительных мазей, антисептиков, пару пузырьков йода, вазелиновое масло, перекись водорода и прочее. Справа от коробки пристроился микроскоп. Шаркая ботинками, к ним приблизился Алекс. Кряхтя он принялся отцеплять флягу от ремня. Ойкнул, больно задрав заусенец об латунную застежку на ремне. Наконец фляга была снята, и он начал шумно с наслаждением пить. Боря взял из коробки небольшую прямоугольную упаковку. «Йо-дан-ти-пи-рин», — по слогам прочитал он и оглянулся на Алексея, который вытирал губы. «Это что, от запора, что ли, Алекс? «Нет», — ответил парень, наморщив лоб, — «но название знакомое». Взяв в руки коробочку, он внимательно прочитал название. «Это от клещей». «Похоже, этой фиговиной, видимо, как раз клещей выковыривают», — предположил Коля. Он вытащил из баночки с какой-то жидкостью странный крючок, имеющий отдаленное сходство с изогнутой двузубой вилкой. Оттуда же последовали наружу пластиковые щипцы с миниатюрной лупой посередине. «Пацаны, смотрите, что я нашел», — возбужденно заговорил Борис, убирая газету с прозрачного контейнера, стоящего в самом углу стола. Дно емкости было устлано свежей травой, на которой лежал некий шарик светло-серого цвета, размером не больше горошины. «Дай сюда», — протянул руку Алекс. Поправив очки, он с опаской приблизил контейнер к лицу, внимательно разглядывая странный предмет. Брови подростка поползли вверх, и он торопливо поставил контейнер на стол. «Знаете, что это?» — сказал он, делая шаг назад. «Это клещ». «Да ну!» — не поверил Борис. Взяв в руки пластиковую коробку, он принялся вертеть ее как диковинку. «Клещ вроде совсем маленький, фиг его разглядишь. А это какая-то хреновина. На писюн чей-то больше похож, кстати, бурундучий или бобровый». «Можно подумать, ты на члена бурундуков каждый день смотришь», — фыркнул Николай. Приглядевшись, он добавил. «Вон у него ножки шевелятся. Офигеть!» «Он просто крови насосался, поэтому так раздулся», — подал голос Алексей. Он украдкой взглянул на манекен в инвалидном кресле. Мрачная сгорбленная фигура, укрытая пледом, пугала его, и он отвернулся, мысленно приказывая себе больше не думать о чучеле. «Я смотрел передачу про клещей», — откашлявшись, произнес он. «Говорили, что когда самка насасывается кровью, она становится больше в 100 раз своего изначального веса. Бери больше. 1000!» — в тон ему продолжил Боря, хмыкнув, и Алекс обиженно замолчал. Николай поставил контейнер на место, накрыв его газетой, как было. «Говоришь, больше в 100 раз?» — пробормотал он. Присев на корточки, парень стал поочередно выдвигать ящики стола. Они ползли наружу, нехотя и со скрипом, словно до последнего не желая открывать свои секреты. «Тут полно учебников», — сказал он. «Биология, анатомия, медицинские справочники, схемы, какие-то таблицы. И что из этого всего следует?» Коля выдвинул последний ящик. Там лежал только пухлый фотоальбом, и он вытащил его наружу. «Вот. Это его питомцы, следует понимать», — шурша страницами, промолвил юноша. «Одни собаки, в общем». «Может, этот старый пень зоофил?» — подкинул идею Боря. «А ну, дай посмотреть». Николай молча передал ему альбом. «Из этого следует, что старик разводит не собак», — вдруг сказал Алекс. В его глазах, спрятанных за толстыми стеклами очков, мелькнул проблеск догадки. «Точно. Видели ту псину мертвую в клетке?» Он буквально дрожал от волнения. «Он специально держит собак, понимаете? Это же отличная приманка. Клещи питаются кровью». Коля внимательно слушал приятеля, а когда тот закончил, задал вопрос. «Может быть. Почему бы нет? Вот только зачем ему нужны эти паразиты? Кто он? Ученый или сумасшедший?» «Пацаны», — вдруг заговорил Борис, — «слушайте». Побледнев, он потрясенно вглядывался в альбом, словно увидел на одной из фотографий гроб с собственным телом. «Чё ты там накопал?» — осведомился Николай. «Гадом буду, если это не Яшка», — неверяще произнес Боря. «На, смотри». Алекс и Николай сгрудились над альбомом. На верхнем фото был запечатлен миловидный кокер-спаниель бархатно-кофейного цвета. «Очень похож», — признал Коля. «Какой похож?» — возмутился Борис, отбирая альбом. «Это Яшка, что и своей собаки не узнаю». Он посмотрел в сторону выхода, и когда повернул голову, лицо его было перекошено от гнева. «Значит, этот старый гондон на моем Яшке тоже паразитов выращивал, как грибы на пеньке?» «Мы этого точно не знаем», — попробовал успокоить приятеля Алексея, но Боря уже было не остановить. «Я пойду и сломаю клетку», — заявил он, преисполненный решимости исполнить задуманное. «Если Яшка жив, он узнает меня». Он уже намеревался рвануть наружу, как Николай загородил ему путь. «Уймись. Во-первых, скорее всего, нет там твоего Яшки. Во-вторых, нельзя ломать клетки. Как бы то ни было, это частная собственность. К тому же, черт знает, как себя поведут собаки, которые торчат на жаре столько времени. И никакой твой пистолет не поможет». Казалось, целую минуту Борис сверлил парня ненавидящим взглядом. Затем плечи его обмякли. «Ладно, может, ты и прав. С этой фоткой можно пойти в полицию», — добавил Коля. «Это офигенный повод прижать Корнеева. Итак, твоя собака — раз. Жестокое обращение с животными — два. Манекен — 3, — прибавил Алексей. «Если его матери нет, то, получается, он всех наебал», — подхватил Боря. «Небось, еще и пенсию за бабку получает». «Точно», — кивнул Николай. «Может, старик замочил свою мать и для отвода глаз придумал куклу?» «Куда он дел труп?» — кисло поинтересовался Алекс. Ему не терпелось убраться из этого мрачного дома, и он все чаще поглядывал в сторону двери. Труп — это не печенька.
Куда-куда, — отозвался Борис. В клетку сунул к своим собакам и все. Привет одуванчику. Надо же кормить чем-то своих шариков.
Несколько секунд ребята молча переваривали свалившуюся на них информацию. Борис достал фотоаппарат и сделал несколько снимков стола и манекена. Отдельно сфотографировал альбом с собаками.
«Ладно, что делать будем?» – первым подал голос Алекс. «Может, пора обратно?»
Борис с Николаем обменялись взглядами.
«Я предлагаю уйти», – сказал Коля. «Расскажем нашим родакам. Мой отец сообщит соседу, дяде Толе. Он тут раньше участковым работал. А там уже пусть сами решают. Думаю, после этого Корнеева снова допросят. Правда, и мы по шее получим за незаконное проникновение».
«Я не согласен. В смысле, мы не все проверили», — сказал Борис и многозначительно посмотрел наверх.
«Хочешь залезть на чердак?» — спросил Николай, и парень кивнул.
«Вы обратили внимание, что отсюда наверх нет лестницы?» — задал он вопрос. «Туда можно попасть только снаружи».
«Я видел в траве лестницу», — вспомнил Коля. «Правда, она вся гнилая».
«Тогда чего стоим?» — удивился Борис.
«Вперед, Рахиты, на Стамбул!»
«Может, я к Светке пойду?» — робко спросил Алексей. «Пускай она с Ленкой возится, а я подежурю».
«Алекс, ты чё, ссышь?» – рассердился Борис.
«Знал бы, что ты такая сопливая нюня, ни за что бы с тобой сюда не пошел. Рэмбо, твою мать!
Я могу постоять у входа».
«Нет», – отрезал Боря, пресекая дальнейший спор. «Мы полезем наверх, а ты жди внизу».
«Ладно», – промямлил Алексей, нервно переминаясь с ноги на ногу. Только сейчас его ноздри уловили отвратительный запах собачьих фекалий, которым был измазан его ботинок. И когда они вышли наружу, он первым делом тщательно вытер его об траву.
«Все равно в доме дерьмо осталось», — наблюдая за ним, сказал Коля. «Корнеев не слепой, сразу поймешь, что в доме был чужой».
«Хорошо, я вытру», — буркнул Алекс.
Пока ребята устанавливали лестницу, он нарвал травы и снова вошел в дом. Стараясь не смотреть на застывший в инвалидном кресле манекен, парень, пыхтя и ворча в полголоса, начал быстро протирать оставленные своим ботинком коричневые следы.